Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире очередная передача «Медицинский городок». Мы продолжаем темы, которые начали в предыдущей передаче. Мы с вами разобрали все-таки, как нужно относиться правильно к солнцу, тем более, что из года в год солнечные дни нас палуют все чаще и чаще. И много откликов было на предыдущую передачу, много вопросов, когда мы разбирали с вами все-таки те заблуждения или те старые представления в отношении загара, полезно ли это, вредно на самом деле. И возвращаясь к теме предыдущей передачи, еще раз хочу напомнить, и в том числе и радиослушателям, которые не слышали предыдущие передачи, о том, что все-таки относиться к солнышку, все-таки относиться к загару, особенно к загару, нам, жителям Урала, нужно очень и очень осторожно, и вообще традиция загорать, она не является полезной чаще всего, особенно если у человека есть те или иные заболевания, инфекционные, онкологические, любые хронические заболевания. Все это чревато осложнениями. И факт, который всем бросается в глаза, это то, что люди, съездив в жаркие страны, в большом проценте случаев возвращаются с обострением хронических заболеваний, с различными инфекциями, начиная от насморка и заканчивая инфекцией, значит, желудочно-кишечного тракта. И в том числе эта ситуация связана не столько с путешествием, но и с ослаблением иммунной защиты. Мы также поговорили с вами и о риске купания, о том, что, слава богу, пока в этом году нет эпидемии энтеровирусной инфекции, которая с года в год приходит, но если также будет стоять жаркая погода и также все ринутся купаться, то, в общем-то, нужно на это взглянуть трезво и нужно ли, не нужно вообще подумать в отношении своих детей, отпускать их на купание. Лучше все-таки это обливание чистой водой где-то во дворах, на дачах, но купаться в стоячих водоемах достаточно опасно, потому что они все-таки, ну, не проточные и не так хорошо очищаются, скажем, как это такие вот морские водоемы, если так можно сравнить. Ну, в отношении воздуха мы говорили, конечно, до сих пор никто не будет спорить, что это самый полезный остается фактор, особенно в отношении наших таких экологически не совсем благоприятных районов, которые чаще всего встречаются на Урале из-за промышленного загрязнения. Коснулись бы таких вопросов, которые мы на прошлой передаче не разобрали, это особенности питания летом. И особенности питания летом также не только здоровых людей, но и у людей, у которых заболевания желудочно-кишечного тракта. И так по тем вопросам, которые сегодня мы с вами наметили. Питание летом. Какие особенности вообще желательно ввести в свой рацион, в свое питание летом, ну, скажем так, здоровому человеку, у которого нет тех или иных заболеваний желудочно-кишечного тракта или обострения каких-то хронических болезней? Дело в том, что это факт, который подтвержден и существует, то, что вообще-то у человека в зависимости от того или иного сезона должны быть определенные изменения рациона питания. Такое усредненное питание, которое человек, допустим, соблюдает весь год, оно не совсем целесообразно. Многие стихийно изменяют свое питание в связи с тем, что летом, допустим, больше там садовых продуктов, овощей, ягод, зимой, допустим, меньше потребности, человек употребляет больше мяса. Но вместе с какими-то объективными особенностями доступности тех или иных продуктов, конечно же, человек летом должен обращать внимание еще и на так называемые потребности, которые возникают в зависимости от того или иного сезона. И в частности, летом потребности особенно должны быть важными в рамках соблюдения правильного водного режима. Это первый основополагающий момент, который летом человек должен взять под контроль и должен за ним очень внимательно наблюдать. Факт в том, что летом жарко, и летом у человека значительно сильнее идет обмен жидкости в связи с тем, что, естественно, как правило, у него увеличивается выделение жидкости при повышении температуры окружающей среды. И в связи с этим очень часто у людей, которые не соблюдают водный режим или так стихийно не перестраиваются в водном режиме, возникает очень часто масса проблем самого разного характера. В первую очередь, это проблемы, связанные с работой сосудов в организме. Основная часть крови, вы знаете, это жидкая часть, это, значит, плазма, и основной частью крови является, безусловно, вода. И в зависимости от наполнения вот, сосудов, и определяются те или иные компоненты кровообращения, наполняемости сосудами крови и тонуса сосудов, что влияет, безусловно, на работу таких важных органов, как центральная нервная система и работа сердечно-сосудистой системы. И поэтому обмороки, которые встречаются в летнее время, они очень часто связаны с тем, что человек не дорегулирует употребление жидкости, особенно в жаркий период. Но, к сожалению, так получается традиционно. Человек привыкает к употреблению определенного объема жидкости, скажем так, вот в самые разные сезоны. У него вырабатывается определенный рефлекс, определенный там пристрастие к воде, и он так не успевает перестроиться в зависимости от климата, не обращая на это внимания, и получает очень часто вот сосудистую недостаточность. Чтобы было понятно, каковы потребности организма в жидкости, озвучу следующие цифры. В среднем у человека потребность жидкости в сутки порядка 30 мл на килограмм веса. И, грубо говоря, если человек весит порядка 70 или 60 кг, он должен употреблять минимум от литра 800 до 2 литров 100 жидкости, независимо в виде чего это будет жидкость – суп, квас, чай, морс. Но это минимальная потребность, потому что вместе с тем человек еще теряет дополнительно порядка литра на выделение жидкости кожи и дыхания. Летом эта цифра приближается где-то к литру 200, литру 300, поэтому в среднем человек массой 70 кг должен употреблять минимум как 3 литра жидкости для того, чтобы иметь активный тонус сосудов. Конечно же, здесь могут быть введены определенные небольшие поправки в зависимости от некоторых состояний, допустим, работы почек, сердечно-сосудистой системы и печени, когда необходимо ограничение, если их вводит врач, допустим, если у человека начинаются отеки на фоне заболеваний перечисленных, если у него сердечная недостаточность, отдышка, он должен определенным образом вот эту цифру усредненную лимитировать, но если у человека нет хронических заболеваний, будь то сердце, почек или печени, то он должен употреблять вот цифры жидкости, которые я озвучил. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что очень важным элементом работы сосудов, сердца и некоторых других компонентов являются так называемые микроэлементы. Это так называемые, часто известные многим, такие микроэлементы, как калий, натрий, кальций. Микроэлементы, которые отвечают за работу сосудистой клетки. И если недостаток микроэлементов возникает у человека, то даже при достаточном объеме жидкости у него и сердце работает неритмично, и неритмично начинают работать, значит, сосуды самых разных регионов. Поэтому летом считается целесообразным, особенно в ту погоду, которую мы наблюдаем с вами последние много дней, обязательно не просто пить чистую воду, но обязательно, чтобы эта вода была подсоленая. В этом плане идеальными является как раз вот так называемая лечебно-столовая минеральная вода, которая содержит небольшую концентрацию микроэлементов. Ну, если говорить про минеральную воду, то вот, наверное, самое правильное и самое целесообразное – это ее употребление как раз вот в жаркий период. Хотя в отношении минеральной воды нужно здесь несколько расставить акцентов, которые мы часто повторяем, но иногда повторение не лишнее, потому что это забывается или немногие слушают. Когда вы покупаете минеральную воду, скажем, в ларьке и на улице, в первую очередь вы должны ни в коем случае не мотивироваться покупкой минеральной воды с целью лечения того или иного заболевания. Хоть на практически всех минеральных водах и написано, что она помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при желудке, там, желчеводящих путей, поджелудочной железе. Все это рекомендации, к сожалению, крайне устаревшие, крайне неправильные, потому что с современных позиций, с современного представления минеральную воду категорически нельзя применять для лечения какого-либо, в том числе и гастроэнтерологического заболевания. Минеральная вода может применяться только для профилактики или для реабилитации, когда человек пролечился, у него ничего не болит, у него нет никаких симптомов, И вот если врач видит, что здесь необходимо активировать работу тех или иных органов желудочно-кишечного тракта, то минеральная вода целесообразна. Поэтому, конечно же, нужно категорически перестроить свое сознание и удалить из него вот этот параметр, что минеральную воду пьют для, с какой-то лечебной целью. Второй момент, когда вы покупаете минеральную воду, вы должны обратить на второй очень важный параметр – это минерализация воды. Там написана так называемая концентрация минералов в воде. Если концентрация меньше 1,5 грамма на литр, то это так называемая лечебно-столовая вода. Это практически питьевая вода, которую можно пить без ограничений. От нее, в общем-то, никакого-то ни реабилитационного эффекта не будет. Это просто вода для удаления жажды. Вот это как раз идеальная вода для употребление в жаркий период для того, чтобы как раз компенсировать и потребность в жидкости, и потребность в микроэлементах, которые там содержатся, такие как соли, калий, натрий, кальций, магнезия. Если концентрация в минеральной воде выше, чем 1,5 грамма на литр, до 7 грамм на литр, это считается лечебная вода, ее можно употреблять только в ограниченных количествах, она, значит, должна употребляться только не больше максимум 1,5 стаканов в день, и то достаточно по строгим основаниям, если доктор их видит. В основном показаниями для такой воды является, как правило, регуляция нарушения моторной функции желчного пузыря, самое главное, чтобы там камней не было. Если камни есть в желчном пузыре, то вообще категорически нельзя употреблять ни одну минеральную воду, потому что это все рискованно в рамках обострения болезни и даже миграции камня и развития острого холецистита, потребующего операции. И если минеральная вода содержит концентрацию больше, чем 7 грамм на литр, то это вообще высококонцентрированная минеральная вода, но ее, как правило, мало. У нас есть только редкие месторождения на Кавказе, железная, сернистая вода. Та употребляется, практически дозируется столовыми ложками, и она должна употребляться вообще под строгим показанием только в таких определенных санаторно-профилакторных реабилитационных учреждениях как таковых. Вот что касается концентрации воды. Ну и третий момент, когда вы покупаете минеральную воду, вы должны обратить внимание на состав. Как правило, вот у нас такие уральские воды, они содержат натрий, хлор, магний, сульфат. Если эта концентрация небольшая, то особого внимания на состав употреблять, обращать внимание не нужно. Но если эта концентрация больше порядка 5-7 грамм на литр, то здесь всегда употребление этой воды как лекарства должно жестко дозироваться врачом. Вот что касается как бы жидкости электролитов по употреблению в летний период. Ну и третий важный момент, который человек должен перестроить, ну это, в общем-то, все практически делают, и слава богу, это употребление, конечно же, максимально только растительной пищи. В этом плане пост в летние периоды, он совершенно идеален с точки зрения позиции вот именно летнего жаркого периода. Дело в том, что употребление мясной пищи и продуктов мясной пищи – это пища, которая крайне высококалорийна, и она, как правило, вызывает дополнительное стимуляцию процессов образования энергии в организме, и это все приводит, безусловно, к достаточно тяжелому еще нарушению термообмена человека. Человек внутренне с помощью мясной пищи поднимает свою температуру, как правило, это сопровождается плохой переносимостью климатических условий, повышенной потливостью, как следствие повышенной потери жидкости электролитов. Если это все не компенсируется, то это все приводит как раз, в общем-то, к такой сосудисто-тяжелой непереносимости, к слабости, к полуобморочному состоянию, который, в общем-то, человек вот не понимает, что он не отрегулировал свое питание. Идеальным, конечно же, в летнее время считается питание с точки зрения здоровья. Это питание максимально связанное с употреблением растительных овощных блюд, которые дают значительно меньше калорий. Это помогает и отрегулировать, если есть проблемы с весом, это помогает отрегулировать проблемы и с некоторыми заболеваниями, связанные с избыточным отложением животных жиров, такие как атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания. И это помогает значительно легче переносить и те климатические тяжелые изменения, которые мы с вами наблюдаем, это жаркую погоду, то, что Значит, вот, наверное, из года в год все будет сильнее и сильнее, по сути своей, встречаться. Поэтому, вот, теоретически говоря, с точки зрения даже общемедицинской практики, вот, пост наиболее правильная, как мы говорим, с точки зрения врачебно-физиологической концепции, которая помогает человеку легче справляться с теми особенностями жаркого климата, который встречается. Хотя, и, в общем-то, сама по себе растительная пища, она всегда была более здоровой, более полезной для человека в рамках многих профилактики многих заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, болезни суставов и многие болезни, которые связаны с избыточной массой тела. Что касается особенностей питания при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в летний период времени. Во-первых, несмотря на то, что существуют достаточно серьезные такие до сих пор убеждения и традиции, потому что диета является главенствующей при болезни желудочно-кишечного тракта, хотел бы отметить еще раз следующую ситуацию. В связи с тем, что достаточно серьезно наука, особенно наука, изучающая заболевания желудочно-кишечного тракта, серьезным образом продвинулась вперед, диету, в общем-то, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в настоящее время мы рассматриваем не как средство лечебное, ни в коем случае, не как средство, которое может использоваться исправить течение болезни, а как средство, которое необходимо только лишь для создания функционального покоя для органов, то есть успокоить их, но не вылечить на самом деле. И поэтому вот не лишнее это будет напоминать, потому что совершенно недавно я столкнулся с такой ситуацией, даже удивился. Пришла ко мне молодая доктор, но она только-только закончила институт, у нее гастрит, на ФГС нашли воспаление желудка, эрозии, и сделали ФГС, и вот так между собой общаясь, врач, который делает ФГС, значит, сказал: да ничего страшного, это нарушение в питании, значит, вот давай начинай соблюдать диету. Еще раз хочу серьезно заявить и так сделать на этом акцент очень серьезный. Ни в коем случае диета и лечение заболевания желудочно-кишечного тракта не должно и не может ограничиваться. Диета не является первопричиной болезни желудочно-кишечного тракта. Диета лишь это средство, которое снижает нагрузку на орган, и это средство, которое создает более мягкое течение болезни. Но для того, чтобы вылечить заболевание, нужно докопаться до первопричины, постараться и постараться вылечить эту причину как таковую. Если разбирать пример, который я привел, скажем, вот гастрит, то это состояние, которое практически в 90% случаев связано с желудочным микробом. Есть такой микроб, геликобактер. И пока человек его не вылечит, несмотря ни на какие диеты, он не излечится от этого заболевания. И если он его не вылечит, этот геликобактер, какую бы он диету ни соблюдал, у него всегда остается риск, при том, что он не принимал хорошие препараты, скажем, правильные препараты, у него будет риск всегда прогрессирования в язву болезнь. У нас первый звонок. Алло, мы вас слушаем.
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Сейчас вы сказали, что при желчно-каменном заболевании нельзя принимать минеральную воду. И что нельзя принимать даже минеральную воду солями низкой концентрации, ведь микроэлементы все равно нужны. Должны поступать как-то в организм.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что если концентрация в минеральной воде микроэлементов меньше 0,5 грамм на литр, то это практически условно называемая минеральная вода. Вот часто продают такую, знаете, минеральную воду. И да, это по сути своей не минеральная вода. Это просто чистая вода, бутылированная, с небольшими добавками солей. Их достаточно, кстати, много у нас на Урале таких вод. Если концентрация даже не 0,5, а до 1 грамма на литр. Поэтому такую воду принимать совершенно безопасно, и она может употребляться в качестве такой просто питьевой воды. На ней можно готовить суп, чай, можно просто ее пить, бутилированную воду, если она приготовлена и обработана, без каких-то проблем на самом деле. Если же это достаточно, если это на самом деле вот истинная минеральная вода, то есть там, где концентрация выше 1 грамма на литр, до полутора такая простая лечебно-столовая вода, то эту минеральную воду людям с желчно-каменной болезнью, особенно ситуации, когда у них так называемые нестабильные камни, которые давали хоть один приступ, то есть вот был хоть один приступ острых болей в правом подреберье, им минеральную воду даже такой слабой концентрации выше 1 грамма, даже 1,5 грамма пить крайне нежелательно. По одной простой причине. В большинстве минеральных вод содержится магний и сульфат. Это достаточно активный желчегонный компонент. Если тут передозировать объем употребляемой воды, то с человеком происходит не что иное, как тюбаж. То есть вот то, что называют там в народе, нет такого представления в медицине чистка, но это тюбаж. Когда у человека принимается средство, активно стимулирующее сокращение желчного пузыря. И любая вот эта активная стимуляция может закончиться миграцией камней, выталкиванием камней желчного пузыря в протоке, блокадой протоков и развитием механической желтухи и острых вещей. Поэтому минеральная вода, если это слабая концентрация, ради бога, она здесь совершенно как бы безвредна, но ей лечиться-то бесполезно. То есть она не несет в себе никаких полезных свойств, кроме как вот компенсации микроэлементов определенных. Но если это маломальски большая концентрация 1 грамма, здесь ни в коем случае не нужно играть вот в такие опасные игры. Не всегда возникает это обострение, но процент где-то так достаточно немаленький, когда человек с помощью минеральной воды может обострить желчно-каменную болезнь. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Все вот эти сонные болезни, которые на нас сваливаются с детства и до последнего выдоха, им не с числа, и они с каждым годом только увеличиваются их. А нельзя ли так построить жизнь человека, чтобы не было вот вообще, то есть профилактировать, не было бы причин, вот, чтобы человек болел с материнской груди? Так вот, нельзя ли создать то, что вы делаете? Большое вам спасибо, вы просвещаете, это уже, как говорится, злоузнанное, вот как раз оно и побежденное. Значит, вот человек, он рождается, и нельзя ли, скажем, вот такую систему создать, чтобы человек мог отслеживать себя и с помощью компетентных специалистов, медиков там и прочих людей, которые причастны к здоровью. Значит, не только одна же медицина защищает, сохраняет здоровье, правильно? Там же и физкультурный фактор колоссальную роль играет. Тем более сейчас в условиях гиподинамии, которая у нас, мы сейчас деятельные бездельники, огромен дефицит физических нагрузок, движений, в которых человек совершенно мало чего представляет современно. Темень непроходимая. Это надо систему посоздавать. Я думаю, начинать надо с паспорта здоровья. Прямо по системам. Дыхательное, пищеварительное, опорно-двигательное, эндокринное и т.д. и т.п., чтобы человек с малых костей, как говорится, уже начинал вникать, понимать, как этим пользоваться, что это такое и как правильно эксплуатировать свое тело.
Спасибо большое. Дело в том, что да, действительно, вопрос крайне интересен. Я могу сказать, что над этим вопросом действительно параллельно думают много умов и ученых, и физиологов, и людей, которые изучают здоровье, и врачей-клиницистов, те, которые изучают уже болезни на самом деле. В этом плане есть определенные подвижки. Конечно, вот такую глобально-стратегическую идею, которую вы предлагаете, было бы очень заманчиво создать на самом деле, но это на самом деле надо бросить все в жизни и заниматься только этой идеей, и, наверное, это идея, на которой может быть создан целый институт здоровья. Вот, то есть требуются гигантские усилия и по организации, и по администрации, и по многим другим аспектам исследовательским как таковым, потому что, конечно же, анализ может быть подвергнут под самым разным аспектам здоровья. Конечно же, мы можем поделить все болезни на ряд групп, скажем, ну вот на две крупные – инфекционные и неинфекционные. Инфекционные заболевания – это болезни, которые ну, отчасти связаны с тем, как сопротивляется организм им, но отчасти это и болезни, которые, скажем, не зависят от того, какой иммунитет человека. Если человеку попадет, там, допустим, дизентерия в организм, да, или там, холерный вибрион, даже случайно совершенно, значит, или там, вирус гепатита, совершенно случайно, независимо от того условия, это придет к хронической инфекции и к определенным последствиям. Что касается программы здоровья, в этом плане, вот что уже есть, такие интересные наметки, очень активно у нас в городе начинается такая кампания, ее в основном поддерживают неврологи и специалисты, занимающиеся сосудистыми заболеваниями, так называемая антиэйджинговая программа, программа против старения, программа, которая вот ее проводит в нейрохирургическом корпусе 40-й больницы, насколько я знаю, неврологи есть специальные. Вот, они предлагают человеку такое скрининговое обследование на определенном этапе, такое профилактическое, скажем, обследование на определенном этапе в возрасте 40 лет, выявляет факторы риска, которые у него присутствуют в отношении прогрессирования заболеваний, составляет у него определенную программу по питанию, по лекарствам, по физической реабилитации как таковой. Поэтому вот какие-то определенные элементы тех мыслей, которые вы предлагаете, они уже, безусловно, как-то так вот реализуются в том или ином аспекте. Чтобы создать общую карту здоровья, я думаю, что тут, конечно, должен быть такой гениальный доктор, который сможет проанализировать самые разные аспекты здоровья, потому что медицина в настоящее время, видите, как научно-технический прогресс, она развивается, не просто семимильными шагами, она вечером ложишься с одними представлениями, а утром совершенно другие. Вы посмотрите, что такое научно-технический прогресс, мы все с вами видим, скажем, 10 лет назад сотовые телефоны были там, как показатель какого-то там суперсостояния, да, 5 лет назад они были практически у всех, сейчас сотовые телефоны даже практически у детей. Ну, вопрос не о том, что спорят, полезно или вредно, но это как факт научно-технического прогресса. Скоро будут телефоны с видеодоставками, компьютеры практически во многих домах, плата за телефон на определенных дисплеях, там, электронные платежи. Вы видите, что это все, если вспомнить даже как 2 года назад мы жили, мы свою жизнь-то не узнаем, как это все было, как мы сейчас обходимся без сотовых телефонов. С медициной то же самое происходит. В течение буквально нескольких месяцев или лет появляются просто революционные данные в отношении болезней. Мы практически ничего не знаем. И мы чем больше узнаем, тем больше у нас остается вопросов по поводу того, как организм с этим справляется. Поэтому, конечно же, пока мы далеки от того состояния, когда мы можем создать карту здоровья и сказать, что мы все знаем. Единственное, что мы сейчас можем честно говорить, это то, что медицина в настоящее время раскололась на 2 важных составляющие части. Это доказательная медицина, когда мы можем говорить в отношении тех или иных аспектов лечения, профилактики, диагностики здоровья, которые доказали свою состоятельность. То есть, если мы говорим, что нужно лечить язвенную болезнь с помощью препаратов, которые убивали микроб, это факт. Если мы говорим, что победить мы можем изжогу не простыми средствами, которые мы видим в рекламе, а серьезными препаратами, которые предотвратят прогрессирование там, в язву пищевода и тяжелое онкологическое осложнение, это факт. Если мы сейчас четко говорим, что травы, к сожалению, не доказали свою серьезную эффективность, то этим заниматься, в общем-то, нужно и, так знаете, в рамках такого развлечения, несерьезное. Это невозможно вылечить травмами какое-то серьезное заболевание. Это больше средство профилактики, реабилитации или, честно говоря, так, человек чем-то занимается, себя отвлекая на самом деле, без серьезных каких-то пожеланий на здоровье. Если и поможет трава, то это не благодаря тому, что она помогла, а благодаря вере человека и его, внутреннему запалу здоровья организма как такового. Поэтому самое главное сейчас, действительно, я все-таки сделал бы акцент на то, чтобы больше мы с вами пропагандировали эти знания, мог человек послушать, не мог, чтобы мы с вами были носителями современных знаний. Не так это, как, к сожалению, бывает. Собрались на лавке и рассказали рецепт травки, вычитали из замечательной какой-то газетки там про образ жизни, о том, что вот помог такой-то лопух и помог какой-то корешок, и его этот лопух-корешок натирает, пьют, пока совсем плохо уже не стало. Вот, поэтому здесь, конечно же, нужно отделить, стараться мусор от такой правды. Не всю правду мы знаем, да и навряд ли когда-то все ее узнаем. Но то, что мы знаем, должно быть четко разделено на действительно правдивые и неправдивые вещи. У нас очередной звонок. Алло, мы вас слушаем.
Игорь Борисович, я вот хотела задать вопрос. У меня остеохондроз, суставы болят. И мне вот предлагают пользоваться корпорацией Денос МС. Мази всевозможные, приборы. И вот если вы знаете что-то об этой фирме, скажите, вот, допустим, маловид у них мази.
Ну, я могу сказать с точки зрения объективной информации. Действительно, у нас существует такая корпорация Денос МС, которая выпускает определенные приборы для физиотерапии. Вот надо четко понимать, это физиотерапевтические приборы, которые имеют разные модификации по генерации электрических полей. Там могут быть такие-то токи, такие-то токи. В общем и целом, сами по себе элементы вот этих физиотерапевтических приборов, они помогают при суставных заболеваниях и при заболеваниях позвоночника, но в качестве важной составной части общего лечения. То есть лечиться просто лишь физиотерапевтическими приборами – это все равно, что прикрутить, допустим, даже 2 колеса из 4 к машине, машина дальше не поедет. То есть лечение должно быть целесообразное. Первым этапом всегда болезни позвоночника, суставов должна быть диагностика. То есть вы должны пройти качественную диагностику. рентген позвоночника или магнитно-резонансную томографию позвоночника, компьютерную томографию. Как только будет понятно состояние позвоночника, это первый шаг для того, чтобы выбрать элементы лечения. Если на основании обследования у вас выявили, допустим, какие-то изменения там, по типу грыжи или какие-то другие серьезные, это активная терапия с помощью определенных современных средств. Если это остеохондроз неглубокой степени, без каких-то там изменений, то это тогда уже только может быть физиотерапевтические приборы, массаж, какие-то общие мероприятия в этом плане. Что касается мазей, безусловно, вот сказать конкретно, что они из себя представляют, насколько помогают, не возьмусь, потому что не являюсь экспертом в отношении мазей. Вот. В основном они имеют также вспомогательное значение. Вспомогательное значение в рамках еще даже меньше, чем вот эти аппаратные методики с помощью физиотерапевтических аппаратов. Они могут применяться на этапах слабой стадии болезни, на этапах малого проявления болезни, на этапах неопасных проявлений болезни, то есть когда, допустим, нет там какой-то тяжелой грыжи, которая вот давит на нервный корешок и вызывает там нарушение работы там конечности, там ноги, руки, чувствительность или другие вещи. Поэтому вот это нужно очень соразмерить. Сами по себе мази, они стоят по рейтингу или, скажем так, по степени активности из лекарственных средств, но на одном из низших на самом деле. То есть они применяются только при крайних слабых заболеваниях. Могут применяться, но все зависит от степени. Поэтому, конечно же, такой общий совет, какой я могу дать, это в первую очередь должна быть оценена степень болезни. Очень часто люди, вот, значит, боль в спине, сходил к невропатологу, поставили диагноз и дальше ничего. Если не проведен диагноз, это диагностика, это неправильно. То есть нужны хотя бы по минимуму сделаны рентгенологические снимки позвоночника, должны быть, если там есть какие-то изменения, дальше уже сделаны более серьезные исследования, и только после этого должна быть оценена правильно стратегия, тактика, в общем-то, как таковой терапии по ведению. Потому что, к сожалению, очень часто ситуация, с которой мы все практически с вами являемся заложниками, это ситуация, когда без достаточной диагностики мы стараемся говорить о каком-то заболевании. Это очень часто, знаете, встречается в ситуации, когда речь идет о нетрадиционных методах лечения, каких-то методах терапии, которые не относятся к классической медицине. Вот пришел человек, для примера, да, заболела спина или заболел сустав, заболел живот. Ему ставят диагноз на основании каких-то внешних осмотров. Но это позапрошлый век, даже не прошлый век. Не обследовав человека, нельзя с помощью симптомов установить диагноз. Просто поставить диагноз там гастрит, остеохондроз или болезнь суставов нельзя. Нужны обязательные обследования, минимум обследования, как правило, не тяжелые, но при любом заболевании нужно. Даже если это гипертоническая болезнь, человек должен сдать электрокардиограмму и сдать анализ мочи. Если это заболевание желудочно-кишечного тракта, боли в желудке, человек обязательно должен пройти определенные обследования, такие как тесты на исследование биохимии, ультразвуковое исследование, по некоторым показаниям фиброгастродуоденоскопию, то есть лампочку. Иначе, если не будет этого диагноза, не будет никакой серьезной терапии. Если человек вот так не хочет проводить диагностику, то он должен понимать, что он не может иметь и не получится у него качественной терапии, потому что это все равно, как знаете, с машиной или с ручкой, с фотоаппаратом, что-то там сломалось, пока не разберешь, непонятно, в чем поломка. Или она несерьезная, можно не обращать внимания, или это какие-то серьезные изменения, которые требуют, в общем-то, регулирования и коррекции. Поэтому, конечно же, самый главный аспект вот медицины, если так его озвучить, конечно же, ни в коем случае нельзя лениться, нельзя так попустительски относиться к своему здоровью, где-то стараясь сэкономить какие-то время, часы. Понятно, что медицина сейчас находится в состоянии такой достаточно тревожной перестройки, реформы постоянные, которые уже, значит, достаточно так изменили ситуацию, где-то в лучшую, а где-то не изменили ситуацию на самом деле в лучшую. Не всегда доступность, казалось бы, достаточно простая к врачу, не всегда врач может посидеть, поговорить несколько минут, но какой-то элемент профессионализма, он всегда сохраняется, и он должен быть востребован. То есть человек должен прийти, получить рекомендации в отношении обследований, пройти их, и только тогда уже, значит, выбирать ситуацию с теми или иными направлениями в области лечения в отношении как таковых, значит, трав и мазей или пищевых добавок. Но на самом-то деле, честно должен сказать, что если человеку сразу назначают пищевые добавки, травы, мази без обследования, то это, в общем-то, ситуация не идеальная на самом деле. Это ситуация, которая в половине случаев она не приведет ни к какому-то успеху. Человек опять вынужден будет вернуться на обследование и на решение вопроса, значит, все-таки какова степень болезни и что с этим делать. Наша передача подошла к концу. Я, как всегда, в конце передачи желаю вам бодрости, духа и здоровья. Еще раз напоминаю, жаркая пора, не забывайте соблюдать водный режим и ни в коем случае не перегревайтесь на солнце, потому что это достаточно опасные факторы для здоровья и здорового человека, и у человека, у которого есть хронические заболевания. Не болейте, и помогай вам Бог.